Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. Особняк с выходом в астрал. Салон закрывался в 21:00, но, позвонив администратору, мы выяснили, что у Марго сегодня короткая смена, и успели как раз вовремя. Блондинка с недовольным видом направлялась к своей машине. Андрюшенька подошел к ней и предъявил удостоверение. Я паслась рядом в его бейсболке и темных очках, в надежде, что с перепугу она меня не узнает.
«Косулина Маргарита Павловна?» В голосе Толмачева звенел металл, взгляд не сулил нарушителям закона ничего хорошего.
«А в чем дело?» — заволновалась Марго. «Я бы на ее месте тоже занервничала, даже будучи чиста перед законом, как первый снег. Чего уж говорить, если девице есть что скрывать, как и мне, кстати».
«Вы знакомы с Сизовым Анатолием Юрьевичем?»
Несколько секунд она с сомнением смотрела на нас, потом просто кивнула.
«У меня к вам несколько вопросов. Пройдемте?»
«Куда?» — пискнула блондинка, тревожно оглядываясь.
«На квартиру. Где проходили ваши встречи с Сизовым? Или вы предпочитаете мой кабинет? В первом случае мы будем считать это беседой, а во втором...»
«Откуда вы про квартиру знаете?» — спросила Марго. Андрюшенька снисходительно улыбнулся. «А почему здесь нельзя поговорить? В машине или кафе?»
«Я вам предложил выбор. Следует ли мне сделать вывод, что мой кабинет предпочтительней?»
«Хорошо, поехали. Только это как-то странно. Я знаю Сизова, и что?»
«Прошу в машину», — Андрюшенька указал на свой джип. «Мы вас потом непременно сюда доставим».
К машине Марго подходила с опаской. Я, признаться, боялась, что она рванет от нас со всех ног или завопит караул. И что мы тогда делать будем? Однако вопить Марго не стала. Андрюшенька предложил ей сесть впереди, что она и сделала. Я устроилась за ее спиной.
«Ключ у вас с собой?» — спросил бывший мент.
Она кивнула. Через 20 минут мы входили в квартиру Сизова. До конца месяца она была оплачена, если верить Альбине. Ничего здесь с прошлого моего посещения не изменилось. Блондинка устроилась в кресле, закинула ногу на ногу и спросила. «Курить можно?»
«Конечно».
Я села справа от нее, чтобы не особо глаза мозолить. Сидеть в квартире в бейсболке и солнцезащитных очках довольно странно, но я надеялась, что девушке сейчас не до меня. Андрюшенька подал ей пепельницу и сел напротив. Она закурила, а он спросил.
«Вы знаете, где сейчас находится ваш друг?»
«Понятия не имею».
«Как же так? Вы ведь с ним близкие люди».
Девица неожиданно покраснела. Должно быть, имея перед глазами такую девичью мечту, как Андрюшенька, решила, что с Сизовым дала маху. «Как вам сказать?»
«Скажите, как есть. Вы его любовница и встречались с ним в этой квартире», слегка посуровил Толмачев.
«У него были серьезные намерения», нервно ответила блондинка, затушив сигарету. «Мне надоели безответственные юнцы, которые изображают из себя крутых, а у самих за душой ни гроша».
«Прекрасно вас понимаю. Каждой женщине хочется иметь семью, детей».
Похоже, эта перспектива Марго не особо вдохновляла, но она согласно кивнула.
«А где вы познакомились?»
«Мы в его конторе».
«Вот как?»
«Мне срочно понадобились деньги, и я зашла узнать условия».
«Что было дальше?»
«Условия у них совершенно кабальные. Я так им и сказала. Вышла на улицу, закурила, потому что разнервничалась. Толя тоже вышел. И мы разговорились. Он мне сказал, что с подобными организациями лучше не связываться из-за очень высоких процентов».
«То есть предостерег вас?»
«Да, и сказал, что куда разумнее взять кредит в банке. И безопаснее. Обещал помочь».
«В чем?»
«Выяснить, где выгоднее взять кредит. Я дала ему номер мобильного. Он позвонил. Мы вместе пошли в банк, а по дороге он сказал, что одолжит мне денег. И без всяких процентов».
«Щедрый жест».
«Вот именно. И пригласил меня в кафе. Мы отлично провели время. А на следующий день он принес мне деньги. И ничего не требовал взамен. Я имею в виду никаких намеков».
«Поразительное благородство в наш циничный век.
Блондинка заподозрила, что над ней издеваются, и сурово посмотрела на Андрея, но тот был предельно серьезен, и она только вздохнула.
«И вы, как я понимаю, начали встречаться?»
«После того, как я вернула деньги. Все до копейки».
«Не сомневаюсь».
«Мы хотели пожениться».
«И что удержало от этого шага?»
«Вы же знаете, Толя пропал. Вы ведь по этой причине».
«И по этой тоже», — кивнул Андрюшенька. «Он ведь не просто так пропал. Кое-что предшествовало этому прискорбному событию».
«Что предшествовало?» — пролепетала блондинка.
«Вы не в курсе? Сизов ничего вам не сказал?»
«Нет, мы должны были встретиться, но он не пришел».
«А ваш друг Степан, кажется, тоже ничего не рассказывал».
«Степан?» — вытаращила она глаза. Получилось, кстати, вполне правдоподобно. Мол, первый раз слышит и все такое.
«Неужели я ошибся с именем?» — удивился Андрюшенька и продемонстрировал ей фото, где она целует охранника. «Полагаю, он ваш любовник? Меня очень интересует, куда подевался Сизов, но еще больше ограбление, которое совершил Степан со своим приятелем Захаром».
Я испугалась, что Марго лишится сознания, но она выдержала удар судьбы, в обморок не рухнув, спросила испуганно.
«Какое ограбление?»
«Вот теперь слушайте очень внимательно. Эти два умника попали на камеру видеонаблюдения уже без масок. К тому же есть свидетель, который видел их через несколько минут после ограбления. В тот же день исчез Сизов. Напрашивается вопрос, они действовали сообща или у Сизова был свой план? Но для вас сейчас главное даже не это. Главное, кем вы окажетесь в данной истории? Свидетелем или членом преступной шайки? Соблазнив Сизова, вы склонили его к преступлению?»
«Нет!» — завопила Марго.
«Очень надеюсь на это. Не думаю, что красивая молодая женщина хотела бы долгие годы провести в тюрьме. Мне нужны сведения, и я готов пойти вам навстречу. По этой причине я выбрал для беседы не свой кабинет, а эту квартиру. Вы понимаете?»
Блондинка кивнула, а Андрюшенька продолжил.
«Вы рассказываете мне все как есть и отправляетесь домой, или...»
«Я все расскажу!»
— решительно заявила она.
«Слушаю!»
— кивнул Толмачев. «Степка никакой мне не любовник. Он вообще-то брат троюродный, седьмая вода на киселе. Но мы с детства дружили. Он мне помогал несколько раз с ремонтом машины. Хороший парень, только не везет ему. Ни работы нормальной, ни перспектив. Охранник в ночном клубе, вот уж радость. Живет до сих пор с родителями. Я, кстати, тоже с бабушкой живу. Зашибись, как радостно!» Она закурила и продолжила спокойнее. «У других предки бабло, а у нас, в лучшем случае, ипотека и кредиты. Короче, достала такая жизнь. И когда Сизов подвернулся, я подумала, работает в этой шарашке, бабки там гребут такие, что мама не горюй, а он не какой-то менеджер, а главбух. Заведу себе папика, чем я хуже других? Противно, конечно, но можно потерпеть. Поправить свое материальное положение». Про знакомство я все как есть рассказала. Мне деньги нужны были до зарезу, долг отдать. А вовремя не получилось. У подруги папаша полный придурок. Принялся грозить, как будто я у него деньги занимала. А тут Сизов выручил. В общем, все неплохо складывалось. Машину мне подарил, взял кредит, сам его выплачивал. Блин. Вдруг нахмурилась она, должно быть, внезапно осознав. Если Сизова нет, то кредит теперь ее проблема.
«Слушаю вас»,
— напомнила себе Толмачев, и она продолжила.
«Я с дуру за него замуж собралась. Пусть плешивый, зато при деньгах. Пока про маменьку его не узнала. Она, видите ли, категорически против его брака. Вы не представляете, как он ее боится. Уж, кажется, такое чучело. Должен до потолка прыгать, что девушка молодая, красивая, ему внимание оказала. Готова с ним в ЗАГС. А он мамашу боится. Я его хотела бросить со злости».
«Но тут у Степана возник план», — подсказал Андрюшенька.
«У Степана или у Захара, не знаю. Думаю, у Степки. Он у них заводила. Брату я про этого хмыря по пьяни проболталась. Хотелось душу излить родному человеку. А он через пару дней приходит и говорит: узнай у своего плешивого, когда в конторе крупные суммы бывают. Только осторожно, Я аккуратненько Сизова на разговор вывела, и он мне все как на духу об их делах рассказал. А потом бац! Контору их ограбили. Не ту, где он сидит, а в другом районе. Но я-то помню, что брату говорила. И жду, что дальше будет. Степка приходит ко мне и пачку денег сует. Это, говорит, твоя доля. Я не хотела брать, но потом взяла. Долг надо было отдать. Второй раз денег было меньше, но все равно. Мне сколько пахать придется, чтобы эти деньги заработать. Степка беспокоился. Не заподозрил ли Сизов что-то? А Сизов мне только про любовь пел. Как мы с ним заживем, когда время придет? Наверное, когда мамаша его кони двинет. Но такие обычно живучие. А у него здоровье не особо крепкое. Может и не дождаться. В общем, я решила, ничего он не заподозрил. Влюбленный дурак, который маму боится.
Но Сизов оказался не так прост, сказал Андрюшенька.
Вот уж не знаю, кто у них там прост, а кто не очень, разозлилась Марго. На третий раз все прошло отлично. Денег взяли кучу, но они оказались фальшивыми. «Как это?» — не удержалась я. «А вот так. Такие на принтере любой напечатает». Но бабке проверять парням некогда было. И поняли они это уже дома, когда добычу делить стали. Позвонили мне, стали думать, что за хрень такая. Сначала решили, менты какую-то гадость замутили, чтобы грабителей вычислить. Я до смерти перепугалась, но Степа сказал: «Подожди трястись», и велел с Сизовым встретиться. Должен он что-то об ограблении рассказать.
«О предыдущих двух он вам рассказывал?»
«Нет, но те в другом районе были, а здесь, считай, его ограбили. Деньги, конечно, не его, но согласитесь, не каждый день к тебе в офис грабители врываются». Я Сизову звонить боялась, но Степа сказал, что я вне подозрений. Подозревать тогда и Сизова надо, а он не дурак и будет помалкивать, что мне про деньги рассказывал. Я позвонила, Сизов со мной говорил, как ни в чем не бывало. Сказал, сегодня встретиться не может, на работе неприятности, мол, встретимся завтра. И пропал. Ни звонков, ни его самого.
И что думает по этому поводу Степа?
Что его хозяева порешили. Мы с Андреем переглянулись. Хозяева у него бандиты, хоть и называют себя бизнесменами. Заподозрили Сизова и всучили ему липовые бабки, а самого за город вывезли. И того. Я теперь сама не своя. А ну как, они обо мне узнают, ведь это проще простого. Мой номер у Сизова в телефоне забит. Номер я сменила, и мобильный тоже. Но разве от бандитов это убережет? Степка с дружком где-то прячутся, а мне велели из города сматываться. Я решила в Турцию. У меня рано утром самолет. Вы меня отпустите?
Отпущу, кивнул Андрюшенька, при условии, что о нашем разговоре вы никому не расскажете. Особенно брату.
«Не расскажу!» — замотала головой Марго.
«Если попытаетесь меня обмануть при прохождении паспортного контроля, вас будет ждать неприятный сюрприз.
Пусть Степка сам выкручивается. Я в тюрьму не хочу!»
Признаться, я поразилась чужой наивности, и не только девичьей, кстати. Марго, как и обещали, мы отвезли к салону красоты, где ее ждала машина. Не успела она отъехать, как я накинулась на Андрюшеньку.
«Ты спятил? Что ей помешает ему позвонить после паспортного контроля?»
«Да пусть звонит хоть сейчас», — отмахнулся он.
«Здрасте, приехали. Мы что же в полицию о грабителях сообщать не будем?»
«Пока нет. Мы ведь так и не узнали, где деньги».
«А нафига нам это знать?» — заволновалась я.
«Как нафига?» — вытаращил глаза Андрюшенька. «Чтобы матушка могла поразить Паршина своим пророческим даром в самое сердце».
«Ага». Вот так возьмет и скажет: «Ты придурок, сам у себя деньги украл», и он ее на радостях сразу в ЗАГС потащит.
«Не думаю, что ЗАГС — хорошая идея. Она же матушка, а не девица на выданье. То, что фальшивые деньги грабителям подсунул Паршин и его компаньон, версия так себе. Зародиться в светлой голове Степа могла, но серьезной критики не выдерживает. Чем тратиться на ксерокс, лучше посадить в конторе десяток парней с автоматами, потом тихо вывести грабителей за город и поговорить».
«Тогда кто, по-твоему, деньги свистнул?» — нахмурилась я.
«Логично предположить, что Сизов».
Мне это очень не понравилось, памятуя, что денежки закопаны под клавдиными кустами, а Андрюшенька все ближе к ним подбирается. И как он смог их украсть? Допустим, подменить их мог, но как из конторы вынес? Там же наверняка немало денег было».
«Этого я пока не знаю», — ответил на мой первый вопрос Андрюшенька, но я решила, что на второй, и испугалась еще больше. Потом взяла себя в руки. «Что бы ты ни говорил, а в полицию сообщать надо», — сказала я. «Лучше, конечно, инкогнито. Позвоните с телефона автомата. Так, мол, и так, грабителей вы найдете по такому-то адресу. Марго брата непременно предупредит, и они точно смоются». «Да успокойся ты. Я попросил своих друзей приглядеть за ними. Ребята не подведут».
«Что за друзья?» — заволновалась я.
«Тоже бывшие менты. Иногда я к ним обращаюсь за помощью».
Возразить на это было нечего, хотя меня и терзали смутные сомнения.
«Поехали к матушке. Порадуем страдалицу», — сказал Андрюшенька.
«Мы ее порадуем, когда Сизова найдем», — проворчала я, сама уже толком не зная, в каком виде предпочла бы его найти, живым или все-таки упокоившимся. Живым вроде предпочтительнее, совесть бы меньше мучила, но со здравствующим Сизовым проблем у нас станет не меньше, а больше. Клавдия пила мартини, видимо, успев разобраться с клиентами. Выглядела на троечку, то ли с похмелья, то ли от душевных мук. Наш рассказ вызвал у нее тяжкий вздох. Придется Альбине намекнуть, что на горизонте казенный дом маячит. Вот уж она обрадуется.
«Главное, сыночка найти».
«Ну так ищите», — не выдержала подружка.
«А мы что делаем?»
Воспользовавшись тем, что Андрюшенька вышел ненадолго, я сообщила матушке новость, которая вряд ли улучшит ей настроение. «Бабки, что ты закопала, вполне могут быть фальшивыми».
«Как это?» — вытаращила она глаза.
«Ты же слышала, грабителям всучили подделку. Может, и тебе тоже. Кто знает, что там Сизов замутил. Ты ведь купюры не проверяла». Клавдия вскочила с явным намерением немедленно выкопать банки, но вспомнила про Андрюшеньку и заорала дурным голосом.
«Толмачев!»
Андрюшенька возник в дверях незамедлительно и хмуро спросил.
«Чего тебе?»
«Ты ведь к маме хотел», — пропела Клавдия,
сменив грозный рык на сладкий шепот.
«Поезжай, родной, мама — это святое. Я вообще-то пожрать собирался». «Нечто мама тебя не накормит», — удивилась подруга.
Андрюшенька посмотрел на меня, потом опять на Клавдию, помотал головой и удалился. «Дай мне ключи от машины», — сказала я, лишь только за ним закрылась дверь.
«Зачем?»
«Хочу проверить, куда он собрался».
«Думаешь, темнит, гад?»
«Хочу проверить», — повторила я.
«А как же бабки?»
«Сама их выкапывай. Я тебя предупреждала, с ними одна морока». Клавдия чертыхнулась, но ключи дала, и я отправилась выслеживать Андрюшеньку. Подождала, когда он отъедет от особняка, и поехала следом. Помнится, он мастер вести слежку, а вот у меня в этом благородном деле навыков нет. Однако я старалась как могла, держалась на приличном расстоянии, надеясь, что внимание на машину Клавдии он не обратит. Первым делом он поехал домой, пробыл в квартире довольно долго. Оставив машину в переулке, я обреталась вблизи его жилища, укрывшись в кустах. Он вышел из подъезда в костюме, белоснежной рубашке и галстуке. Выглядел лучше некуда. На душе потеплело. Во-первых, похоже, что не врал. Во-вторых, маму любит, если на ее дне рождения решил быть при всем параде. Зачет, одним словом. Вторую остановку он сделал возле цветочного магазина, откуда вернулся с букетом белых роз. «Хороший сын», — с умилением подумала я. Андрюшенька нравился мне все больше и больше. Правда, недолго. Мы подъехали к ресторану «Бордо» с открытой верандой. Я даже не особо пряталась, уже не сомневаясь. Он любящий сын, отличный парень и честный мент. А уволили его, потому что не ко двору пришелся. Честных у нас не жалуют. Андрюшенька бегом поднялся по ступенькам веранды, занял заранее заказанный столик и некоторое время пребывал в одиночестве. Кстати, стол не был рассчитан на большое количество людей. Это слегка смутило. Они с мамой вдвоем собираются праздновать. Тут возник ягуар темно-синего цвета, втиснулся между Клавдиным Порше и Геленвагеном, едва не свернув зеркало у обожаемой подружкиной машины. Из ягуара, извиваясь ужом, вышла девица в леопардовом комбинезоне с вырезом до пупа, поверх которого была надета кожаная куртка в стразах. Может, кто-то счел бы ее красавицей, но только не я. Мне она сразу не понравилась, а сердце вдруг замерло в тревожном предчувствии. Слегка покачиваясь на высоченных каблуках, брюнетка поднялась на веранду, а навстречу ей из-за стола выпорхнул Андрюшенька со своим дурацким букетом. Очень захотелось подняться следом и сделать что-нибудь для себя приятное, например, огреть его стулом. Но делать этого я не стала, будучи девушкой воспитанной.